Глава 25. Необходимые условия выполнены. Алексей получает третий уровень. Поздравляем. Получен пассивный навык. Ура! Номер один.
Актулх.
Что-то влажное и шершавое коснулось щеки. Прервало сон. Голос в моей голове.
Просыпайся, Соня!
Настойчиво требовала кошечка. В тот момент, когда я пытался хоть как-то воспроизвести воспоминания о навыке, ура! Что? Что это было? Что я не услышал? Почему очередной уровень поднялся только, когда я спал?
«Если не встанешь, я начну кусаться», — прошептала кошка.
Ее руки поползли по животу и вниз. «Исунь, это двуххвостая. Я, мать твою, в кино водил. Не могла прийти позже. Исунь, что ты здесь делаешь? Где Рабнир?» Открыв глаза, вижу рядом лишь двуххвостую, как всегда голую. Ни стражи, ни Марии, ни медоеда. Похоже, уже день, но почему-то меня никто не разбудил. Двуххвостая, опечаленная тем, что первым делом я заговорила о медоеде, со злостью шикнула, убрала руки, положив голову свою мне на грудь.
«Воин Добрыня назвал это экстренными сборами», — говорит кошка. «Мама тоже сказала, чтобы я на время дня и ночи Агохлу и Аноху осталась с вами, приглядывала за тобой и твоими сестрами».
Указательный пальчик кошки, выпустив коготок, выписывал на моем животе круги. Она рассказывала что-то о собрании, тренировочном лагере, подготовке Добрыни, при этом с обидой в голосе. Старейшина деревни строго-настрого запретила ей приближаться к лагерю воительниц Кетти. Потребовала подчинения. Велела ей учиться управлять человеческими самками, так как отныне именно Кисунь станет в нашем поселении главной, пройдет подготовку и обучение на будущий пост старейшины. В общем и целом это было логичным решением. Так как мне казалось, их вождь Олай Давай пытается удержать власть в своих руках, а после и своей ближайшей по крови двуххвостой дочери. Все монархи и политики в чем-то похожи. Она не стала исключением. Пока сама решает проблемы Кетти с теми же Чав-Чав, на мелкую скинула поселение с самыми миролюбивыми, слабыми жителями. Олай позарез нужно, чтобы дочка залетела. Продолжила род. Логично. Я бы сказал, очень даже логично. «Хорошо. В ее теперешнем положении, где заботливая мамочка в мои руки послала чада, следует постараться. Извлечь максимальную выгоду. Через Кисунь продолжить налаживать отношения двух видов, любыми методами уравняв нас в правах. Взяв в руку шаловливый пальчик двуххвостой, направляю его вниз. Она удивлена, а я не готов, но в принципе. Тебе придется поработать ртом, чтобы получить желаемое». Говорю я, и грусть тут же сходит с миленького личика. Покорно, мурчая и улыбаясь, она собирает волосы за спину. Эх, Леша, Леша, и на что только не пойдешь ради всеобщего светлого будущего. 2 часа спустя. Кафе тети Веры под открытым небом. Выполнив свой долг ночью, затем утром, восполняя потраченную энергию, активно работал челюстью. Отказавшись от дальнейших игрищ с более выносливой Кисунь, я буквально сбежал от нее к воде. Слишком дикая, слишком активная. Будь у той возможность, только ела, спала бы, дотрахалась. Ей вообще по барабану, что вокруг происходит. Лишь бы не кричали, баловали, хвалили. Очень избалованная девка. Нужно брать на перевоспитание, менять. Начать решил с занятий. Дошкольное учреждение работало каждый день. Наш визит с местной принцессой сотворил очередное чудо. Почти что показательная тишина и порядок царили на уроке математики. Недолго. В игровой форме Оки и Катя, играя роли торговца и покупательницы, пытались друг дружку надурить при помощи цифр, спрашивая у детей, а не дурит ли их покупатель или торговец. Детям игра зашла. Крик стоял сумасшедший, когда мелкие ошибались, те, что постарше, шипя зубами, позабыв, что это игра, чуть ли не кляли торговца или же оскорбляли тупорылого покупателя с криками. «Тебя обманывают!» В общем, интеллект местной фауны оставлял желать лучшего. Поэтому занятия в виде игр оказались невероятно продуктивными. Сначала мы выучили цифры и первые буквы, играя в морской бой. Затем перешли к новым играм, театральным постановкам и представлениям, в которых наигранная глупость и жадность выдуманных персонажей заставили публику сопереживать. За первым занятием шла физкультура. Или же, как оговаривалось для местных, соревнования в скорости, гибкости и силе. Тут все просто. Растущее в постоянной конкуренции женское общество бегало по кругу на перегонки со своими одноклассницами. Далее растяжка, пресс, отжимания, прыжки на одном месте. Именно во время физкультуры, когда спортом занималось племя нудисток, мое присутствие очень бесило наших женщин. А я, собственно, и не настаивал. Там же дети, блин. В образовавшуюся временную форточку я предложил Кисунь пообсуждать будущее поселение. Хотел узнать, каким она его видит.
«Хочу, чтобы в нем было много наших с тобой Кетти, чтобы они улыбались и растили брата-самца, которого ты обязан за свою жизнь подарить Кетти»,
обнимая и лащась, мурчит на ухо Кисунь. Впрочем, ничего нового. После ее ответа я и поднял тему важности защиты, силы воинов, их подготовки, слаженности действий, которые налаживал Добрыня. Кетти не имели войска. Они не имели армии, а вся их боевая мощь — это сугубо индивидуальные навыки охотников. Да, в одиночку матерый охотник, всю жизнь проведший на ногах в поисках дичи, сражающийся со зверем, победит простого солдата. Однако, как показывала история, племенам охотников никогда не победить армию, за которой стоит страна. Ведь охотники взращиваются и обучаются всю жизнь, а солдаты, их подготовка происходит гораздо быстрее. И сражаются они не как индивидуальная единица, а как механизм, как сплоченный живой организм, способный поодиночке свести на нет все охотничьи таланты. Обращаясь к истории нашего мира, на глобусе я не видел ни одного названия типа «независимое племя». Все подчинились стандартизации, стали либо республиками, либо еще какой-то политической единицей, во главе которой стоял лидер, а охраняла его армия, не сборище индейцев с копьями и луками, а именно армия, по вооружению, старающаяся соответствовать или превосходить соседей. Если здесь, на этом полуострове, появится кто-то технологически превосходящий Кетти, имеющий армию, тема оккупации, подчинения или истребления становится лишь вопросом времени. Пока Кетти и их враг на равных, пока этот мир не знает пороха, мы можем играть во Вьетнам, с бати, партизанить, и со мной трахать неугодных, добиваясь лояльности в деловых и социальных направлениях. Но не дай бог! Что-то громыхнуло. Сердце дрогнуло. В небе чистом не облачко. Кисунь, испугавшись, выпустила когти. Встала передо мной джунглями, закрыв от них телом и хвостами.
Что за...
Бах, бабах! Словно звуки петард, сработавших разом с небольшой задержкой по времени. Все чаще, все больше, взрывы, хлопки. Словно сотня хлопков, словно, как в фильмах, залп, шеренгой. За выстрелами тихими, редкими и массовыми послышался один мощный, грохочущий, разлетающийся на десятки километров, а за ним еще, словно кто-то разом взорвал несколько взрыв-пакетов. Пушка, канонада хлопков и взрывов, не стихала. По требованию Кисунь мы возвращаемся на пляж. В это же время я, оглядываясь, замечаю, как мало вокруг женщин-стражниц. Сегодня рядом нет ни Ахерон, ни Мири, ни тем более Укому с ее хищницами. Вокруг молодняк, многие из которых даже с местами наблюдения старших не ознакомлены. Кошек-воительниц слишком мало. Где-то вдали стопроцентно гремят выстрелы. И Кисунь говорила, что Добрыня.
«Леша, ты слышишь? Едва мы показались на берегу, бежит ко мне Мария. Это же выстрелы! Это точно выстрелы!»
«Слышу», — отвечаю я. «Мария. Там может быть Добрыня с кошками. Нужно подготовить госпиталь. Отдельное строение с лежаками, бинтами, с пресной водой и кострами, чтобы греть воду».
«Поняла».
«Кать!» — крикнул я волейболисткам. «Объясни детям постарше, что происходит».
«Поняла». «А я не поняла», — кричит Кисунь. «Мне вы объясните, что случилось? Что за гром среди ясного неба?»
Преграждает мне путь к тете Вере. Требует двухвостая. Здесь появился огнестрел. Скорее всего, у тех, о ком рассказывали кошки. У свинорылов, пожирающих павших, появился порох, огнестрельное оружие и... О боже, почему у меня нет сомнений, что скоро они придут сюда? Кисунь, скорее всего, староста Добрыня и воительница Кетти вступили с кем-то в бой. Скажи, у Чав-Чав было оружие, способное извергать дым и огонь?
Что? Магическое оружие? Нет, никогда,
ответила испуганная кошка. Это лишь подтвердило мои опасения. Спокойной жизни конец. Кисунь, возможно, скоро нам всем придется бежать. Эти выстрелы, взрывы, гром — это оружие, хорошо известное нашему миру.
Но есть ведь Чав-Чав, есть медоеды, «Есть свирепая Рабнир!»
— воскликнула Кисунь. «Против нации, покорившей порох, у них нет шансов!» Часом ранее, в 9 километрах от поселения выживших. Отступив вглубь территории Кетти, туда, где безопаснее, где все подготовлено для наблюдения, Добрыня со своим отрядом занимает лучшую из имеющихся позиций. Вопреки всем предсказаниям воительниц Кетти, свиноподобные налетчики не пошли вглубь джунглей. Вместо этого они разобрали свои корабли, построили стены и пирс, дождались подхода подкрепления и, оставив в форте внушительной силой гарнизон, вместе с подкреплением на кораблях двинулись вдоль береговой линии. В своем отряде Добрыня имел 20 опытных лучниц. В отряде Укому, что по требованию Аргаар, вождя Чавчав, собирался дать бой, насчитывалось еще 30 кетти, а с ними 3 сотни лучших из лучших – медоеды. Здоровые медведеподобные бабы разной расцветки. И, конечно же, мелкие хвостатые Чавчав. Отряд следовал по джунглям вдоль побережья, намереваясь подловить налетчиков. Они хотели подловить и не дать высадиться на пляже, перерезать и истребить так, как не смогли истребить первый отряд укрепившегося врага. Тактика правильная. Только что-то в Добрыне колебалось. Старые глаза не видели всей картины, но молодые глазастые кошечки подсказывали, что враг прячет нечто на своих кораблях. Это что-то было накрыто тряпками, находилось на борту, глядело в сторону пляжа и очень беспокоило старика. Сам вид человекоподобных свиней пугал его. Ведь они имели что-то наподобие кирас. Одежда их имела цвет, что говорило о технологическом развитии, позволяющим более качественную работу со сталью и красителями, а значит, могло быть и кое-что очень неприятное. Добрыня множество раз спрашивал Кетти, чем вооружены захватчики. Те однозначно говорили – изогнутые мечи и копья. Старик пробовал описать винтовки, мушкеты, аркебузы. Его глаз знал, за что зацепиться, но Кетти не понимали важности деталей. И лишь когда первый из кораблей носом протаранил берег и зарылся, а команда его скинула с носовой части тряпичную маскировку, Добрыня испуганно воскликнул.
«Ахерон, спасай Укому! Возвращай назад!»
«Но Добрыня, бой еще!»
«У них нет шансов!»
— говорит Добрыня, сильной рукой за гриву на шее, держа обернувшуюся в зверя, рущуюся в бой Рабнир. Второй корабль врывается в песок. Десант не торопится. Ждет другие корабли, те, что с пушками. Держась параллельно берегу, встают на якорь. Одна за другой 7 галер с полностью приведенной в готовность командой, ожидая нападения, целятся в пустой пляж. Врагов минимум в 2 раза больше. Подождав 10 минут, хряки получают команду. С галер, что в арьергарде, на воду спускаются шлюпки, битком забитые тварями, очень напоминающими чертей. Рога, копытца, небольшие, на голову меньше Кетти, и волосы у всех белые, барашком. Как и другие, эти странные существа имели цветную одежду. С собой тянули бочки, доски, гвозди, топоры и лопаты. Инженерный отряд под прикрытием артиллерии высадился на берег. Некоторые из них также имели копья. Лишь когда они попали на пляж, когда старые глаза наконец-то увидели, у Добрыни не осталось сомнений. Это огнестрельное оружие. Постепенно, не торопясь заходить в лес, черти начинают возводить пирс. Лодки отчаливают и причаливают одна за другой. Вдали из-за скал показываются еще галеры с черными парусами. Враг осмелел. Пехота из первых 2 галер сбрасывает на воду сети. Бойцы, крупные, в хирасах, остроконечных шлемах, с аркебузами, что имели ремни, осторожно стараясь не замочить оружие и боеприпасы, постепенно выползают на берег. Начинается активное движение. Быстрое строительство, переброска к пляжу все новых и новых сил, на прикрытии которых по-прежнему флот и артиллерия. После начала развертывания гости отправляют плечистых свинок с большими топорами к джунглям. Перед работягами идет широкой цепью отряд разведки, и как только первые из них исчезают под пышной листвой, раздается выстрел. Лавина из тел армия Чавчав под предводительством Аргаар бросилась в атаку. Первые разведчики врага пали моментально. Стрелы Кетти поразили их раньше, чем те успели поджечь фитили своих ружей. Лишь один, самый прыткий, успел. Подал сигнал и выстрелил. За ними, побросав оружие, визжа в сторону берега, кинулись рабочие. Но и там мало кто мог потягаться в скорости с охотницами. Их резали, рубили, порываясь к берегу, на котором с момента выстрела за считанные секунды, максимум минуту, в 2 шеренги с колена и строя, выстроились и приготовились к залпу захватчики. Они были готовы. Снизу пехота, сверху на причаливших галерах, также стрелки с аркебузами и арбалетами. А по бокам, Первые залпы шеренги кладут всех убегавших строителей, а с ними самых быстрых охотниц и воительниц Чав-Чав. Били без жалости к своим. Две шеренги отходят назад, вперед выходят еще две. С носа галеры прицельно сверху вниз, мощным, громким, заставившим землю на пляже вздрогнуть от тысяч мелких элементов залпом, бахнула пушка. То была картечь, что разом отняла жизни и покалечила более двух десятков Чав-Чав.
«Мири!» — обратился Добрыня. «Отправляйся на берег. В джунглях постарайся найти убитых свинорылов, тех, что были вооружены копьями. Мне нужно это копье!»
Воительницы, как и другие, наблюдавшие за боем Кетти, были в ужасе. Залп за залпом они видели, как поднимается дым. Как вдруг с моря приходит гром. Столбом непроглядным поднимается дым.
«Море горит!»
Держась за голову, видя, как отряд Уком, ушедший в середине, рвут на части неизвестные черные камни, едва слышно пищат когти.
«Батя, пусти! Пусти меня! Я должна помочь!»
Порывается вперед Медоед. Если бы она по-настоящему хотела, давно вырвалась бы из схватки старика. Сейчас, как и ранее, она послушно ждала приказа, команды, одной возможности — ее сестры. Их разрывало на части невидимым оружием. Они умирали. Она наблюдала, смотрела издали и не могла помочь. Слезы текли с ее глаз. Она кричала, требовала отпустить. И при этом следовала клятве, ждала команды. Лишь несколько стрел, умело выпущенных охотницами, достигли стройных рядов захватчиков. Объединенная армия под командованием Аргаар потерпела сокрушительное поражение. Вождь племени пала от ядра, что, отскочив от песка, оторвало ей голову. Пали и новые лидеры племен Муфола, Медоедов, Панца. 250 воительниц погибли за 20 минут. Противовес им — два десятка зарубленных рабочих, десяток разведчиков и пара стрелков, раненых единичными стрелами. Стрелами, что в большинстве своем отскакивали от кирас, шлемов и наплечников.
«Командир!»
На холме, с окровавленной Укому на плечах и еще одной кошкой, которую тянула за гриву, показывается Ахирон. Следом за ней, с раненой головой, аркебузой в одной руке и соплеменницей на спине, возвращается Мири.
«Какие дальнейшие указания?»
Спрашивают кошки, с опаской поглядывая на Рабнир, изо рта которой вытекает пена. Оглядев раны Укому, затем других воительниц, Добрыня смотрит на пляж, на то кровавое месиво, бойню, что устроил сегодня их враг. Они знали, как поступят кошки. Ждали и дождались первой атаки. Пляж их, и пехота врага, держась в строю, отправляется вперед. Добрыня ждал момента. Хотел увидеть, как свиньи начнут добивать и резать раненых. Но вместо этого они просто переступали их. За основным войском шли отряды поддержки. Они оглядывали трупы Чав-Чав и прочих. Кого-то и вправду добивали. Но кому-то на месте оказывали помощь. Враг, которого считали абсолютным, кровожадным, поедающим тела убитых, раненых и пленных, оказался совершенно не таким, каким его описывала местная власть.
«Впрочем, ничего нового!»
Пожевывая длинный ус, злясь на самого себя, Добрыня перенимает из рук Мири оружие и командует.
«Ахирон, ты здесь с разведкой. Остальные за реку. Отходим в лагерь!»